В ефірі Радіо Теос Квінтесенція.
Квінтесенція – сущність всього. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 28 января 2020 года, 12 часов дня в Москве. И с вами в прямом эфире на Теосе, как всегда, Василий Ласточкин. Вот уже и январь подошел к концу, первый месяц этого года. А мы с вами продолжаем читать книгу пророка Исаии. И сегодня, читая 54 главу этого потрясающего текста совершенно, которое по праву, я думаю, называется все-таки пятым Евангелием, я хотел бы поговорить об одиночестве. Вот так мы и назовем эту передачу. Одиночество. За и против. Правда, у нее в ходе нашего чтения возникнет и такой подзаголовок, который, на мой взгляд, уж точно расставит акценты все по местам. Оставленные, но не покинутые. Итак, после того, как мы увидели безобразное лицо и прекрасные ноги, после того, как мы увидели, что не было ничего с точки зрения внешнего обаяния в личности Иисуса Христа, что нас привлекало бы к Нему, скорее Он был привлечен нашей болью, нашим грехом, нашей смертью, но Он взял на Себя все наши болезни, все наши грехи, все наши беззакония. И как утверждает пророк Исаия, на подвиг своей души он смотрел с довольством. Увидев отчасти вот этот духовный портрет Христа такими очень контрастными тонами, которые набросал Исаия, это лицо, которое как кремень, это невероятная твердость и решимость и мужество. Этот обезображенный лик, как я еще раз повторюсь, и эти прекрасные ноги, несущие мир. Мир вести о благе. И вот сказав все это, Исаия вдруг совершенно тут, знаете, как меняется тональность, если говорить вот в таком музыкальном аспекте. Это совершенно иное пророчество с точки зрения его перспективы. И обращено оно, конечно, к людям, которых группу этих людей называют народом Божьим, церковью. Вот Тилих нашел такую формулировку «духовное сообщество», которое мне очень нравится, это вот такое обращение, потому что оно не такое затертое. И вот я планирую, кстати, после окончания книги пророка Исаии целую серию передач, которую так и назову, пожалуй, «Духовное сообщество», и посвятим мы ее прочтению первого и второго послания Коринфянам, на мой взгляд, одного из самых любопытных документов Нового Завета. Ну а сейчас Исаия обращается вдохновленный этой надеждой совершенно невероятной. Обращается к нам, потому что каждый верующий во Христа человек, он является членом этого духовного сообщества. «Возвеселись, неплодная, нерождающая! Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра твоего, расширь покровы жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длинные верви твои и утверди колья твои. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не будешь поруганий. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии давства твоего. Вы знаете, наверное, мы должны понять, конечно же, что сознание, к которому обращено вот это вот пророчество, этот текст, ветхозаветное сознание, древнее сознание, оно, конечно, в отличие от сегодняшнего сознания, считалось тогда, во всяком случае, бездетность и вдовство. Это одно из самых тяжелых проклятий. Женщинам, у которой нет детей, считалось оставленной Богом. Мы это читаем через весь Ветхий Завет, эта мысль проходит, особенно в книге «Бытия» мы с вами видим, потому что женщина очень четко понимала, что именно деторождение ее основное назначение. Да? Тот же Павел пишет об этом Тимофею, да, чадородие, спасительное для женщины чадородие. И вдовство. То есть здесь речь идет о том, что вот это вот одиночество, которое связано с отсутствием плода, который является следствием выполнения своего предназначения, и с беззащитностью. Потому что женщина, у которой нет детей, она бесплодна и никого после себя не оставит, а и вдова без мужа, беззащитна. О ней никто не позаботится. И, пожалуй, воспринималось это действительно как... Почему здесь такое обращение у Исаии? Смущение, позор, стыд, да? Потому что нет ничего более позорного с точки зрения того времени, того сознания, чем отсутствие детей и отсутствие мужа. Хуже этого только блуд. И я хотел бы сегодня поговорить о том, что лежит в глубине этих слов. Потому что, конечно же, я не буду распространяться, знаете, в сфере такого социально-психологического взгляда на проблему женского одиночества или там, мужского одиночества. Мне бы хотелось это посмотреть немножко поглубже, я думаю, это правильно, порассуждать о том, что значит быть покинутым, но не оставленным. Что в старости быстрее всяких бед нам сеть морщин врезает в лоб надменный. Сознание, что близких больше нет, что ты, как я, один во всей вселенной. Это Байрон. Байрон – человек невероятного, конечно, таланта, поэт. Очень сильный такой, я не очень люблю это слово, но тем не менее употреблю его, очень сильной энергетики, гордый, можно о нем так сказать. Но посмотрите, как смирило его одиночество. И вот тут встает очень интересный вопрос. Слово это само по себе, оно встает перед нами и в своей привлекательности, и в своем таком пугающем ужасе. Болезненное какое-то слово и вместе с тем привлекательное. Да, мы с вами читаем такую странную фразу в книге «Бытие» во второй главе, которую произносится перед тем, как Бог создал женщину. Нехорошо быть человеку одному. И там после этого идет мысль о том, что не нашлось помощника человеку, достойного его. И Бог создает женщину. Но обратите внимание, ведь не сказано плохо быть одному. А вот это нехорошо, но как будто ставит все на места. И я думаю, мы все с вами, здравый смысл и наш человеческий опыт покажет, что плохо быть все время одному. Но еще хуже, на мой взгляд, это когда человек не может остаться один. Есть что-то более худшее, чем одиночная камера в тюрьме. Это казарма, где ты один никогда не можешь побыть. И вот перед нами встает картина такой покинутости, но не оставленности, в которой одиночество дается нам совершенно в иной перспективе. То самое одиночество, которого одни боятся, а другие страстно ищут. Сейчас очень многие желают побыть одному. Хочется. Далеко не всегда это получается. И вы знаете, что поражает? Пожалуй, больше всего. Наверное, одиночество может, а в каком-то смысле и должно, быть плодотворным. Дитрих Бонхёфер в своей замечательной книге, небольшой по объему, которая называется «Жить вместе», она посвящена такому вот общению христианскому, сказал, что если ты не можешь быть один, тебе нечего делать в обществе. И, на мой взгляд, сказано это очень правильно и точно. И я подумал, вот одиночество, да, вот возьмите «Болдинскую осень», Пушкин, оставшийся один, сколько сотворил шедевров. Одиночество Бетховена, отчасти спровоцированное его глухотой. Вообще одиночество со всех сторон как будто бы пробуждает в человеке совершенно иное измерение жизни. Тот же Розанов, когда попал в тюрьму, остался один на один с самим собой, вдруг неожиданно понял, что он совсем не один. Ну, в общем, вы чувствуете, куда я клоню. И вот тут вспоминается невероятная совершенно личность апостола Павла, который, вот вы знаете, во всех его посланиях чувствуется какая-то вот эта неизбывная одинокость. То, как он и Коринфянам пишет, но мы об этом будем еще говорить, об этой удивительной личности в том числе, которая так выразилась в этих текстах удивительных, конечно же, вдохновенных Богом, но все же написанных-то человеком. И вот он пишет филиппийцам, причем там вот финал этого послания, он в 4 главе им пишет, с одной стороны, благодарит за их участие в его жизни, в его судьбе, за их помощь, поддержку, в том числе и финансовую, да, а с другой стороны, он четко дает понять, что он мог бы обойтись и без нее. Казалось бы, не очень вежливо. Но на самом деле он говорит о другом совершенно. О том, что он научился чему-то очень важному. Оставаясь одиноким, не быть безучастным. Оставаясь спокойным, не быть безразличным. Смотрите, какие парадоксы предлагает нам духовная жизнь. Говоря о том, что, наверное, одиночество – это не то, совсем не то, что нужно бояться. Очень часто ведь люди даже мнение свое боятся выразить, потому что не хотят быть оставленными, одинокими и покинутыми всеми. Этот страх остаться одному, он иногда руководит нашими мыслями и искажает наши убеждения. И вот апостол Павел пишет филиппийцам в 4 главе, в 19 стихе, «Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему, в славе Христом
Иисуса.
Одиночество. Давайте вспомним того же Гамлета, невероятно одинокого. Даже самый близкий Горацио вряд ли мог понять до конца, что Гамлет чувствует. Я вам больше скажу. Мне кажется, что мы одиноки еще в куда более глубоком смысле. Мы не можем и сами с собой по-настоящему разобраться. Мириться лучше со знакомым злом, чем бегством к незнакомому стремиться. Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша. Бесплодие умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом. Вначале обещавший успех. Одиночество. У него могут быть разные психологические последствия. Но все же у всякого одиночества есть духовные корни. Все это в далеком прошлом, которое мы не можем осознать. В прошлом, в котором человек упал с какой-то высоты. Он ведь действительно стал как Бог. Правда, с определенными последствиями. Решая сам, как он будет познавать добро и зло. И трагичные последствия этого – отчуждение от источника бытия, от Бога. Но отчужденный еще не значит отделенный. А покинутый еще не значит оставленный. И потому одиночество со всеми его плюсами и минусами. Во-первых, неизбежно. Любой человек, который стремится к познанию смысла, к исполнению какой-то цели, которую он осознает сам для себя, по определению будет одинок. Как в хорошем, так и в плохом смысле. А иногда одному бывает легче, иногда тяжелее, и это очень трудно объяснить. Возьмите, например, у Чарльза Диккенса, пусть и не так сильно, допустим, как у того же Гюго, показано одиночество героя. Я говорю о герое не с точки зрения подвига, а с точки зрения самостоятельной фигуры какого-то сюжета, которая принимает решение. Вот одиночество Жана Вальжана у Гюго в отверженных. Одиночество Гуинплена в романе «Человек, который смеется». У Диккенса есть потрясающая книга «Лавка древностей». Там главная героиня, в общем-то, девочка еще. Диккенс раскрывает нам всю глубину ее страшного одиночества. Ее больной отец старик. Они блуждают и скитаются по Англии, убегая от зла. И смотрите, как Диккенс потрясающе описывает эту светлую душу. По мере того, как силы ее убывали, а воля крепла, в ней рождались светлые мысли и надежды. Достояние немногих, пожалуй, только тех, кто слаб и немощен. Вы знаете, вот иногда бывает, чисто вот в психоэмоциональном аспекте давайте, когда люди устают от того, что вот этот страх остаться одному – он толкает их постоянно на попытки кому-то угодить, кому-то понравиться, что-то сказать такое, чтобы кого-то не обидеть. Вы понимаете, о чем я говорю? И вот иногда человек устает от этого, у него просто нет сил на это. И мне кажется, вот этот момент вот эта динамика, вот эта внутренняя, это очень важно. И вы знаете, когда Исаия говорит, используется в русском синодальном тексте слово «оставленная», да, речь идет о женщине без детей, да, вдова, здесь в этом слове присутствует такая изрядная доля отчаяния, я бы сказал. Если воспринимать его чисто эмоционально, конечно. Но все же, если наш ум хоть до какой-то степени внимателен, мы поймем с вами, что оставленный и покинутый. Два слова очень серьезно друг от друга отличаются. Формально вроде бы синонимы, на самом деле нет. Оставить можно на время. Покидают навсегда. И вот в жизни любого верующего человека бывают эти моменты, они неизбежны. Когда мы переживаем вот эту оставленность, очень сильно отчужденность от Бога. И вот в эти моменты, да, вспомните слова Христа на кресте. Для чего ты меня оставил? Вот природа у этого одиночества здоровая, я бы так сказал. Почему? Потому что, на мой взгляд, в эти моменты и только в эти проступает как луч света среди тьмы мысль о том, что Бог никогда нас не покинет. И мысль эта идет за пределами чувств, ощущений, нашего опыта. По какой-то причине, вот Федор Михайлович Достоевский, терзавшийся в этом одиночестве, пишет письмо о декабристской Фонвизине, которое подарил ему Евангелие, и описывает там эти блаженные минуты покоя, которые дарует ему Господь, никогда его не покидавший. Это пишет человек, который очень часто чувствовал себя оставленным на каторге и не только. И вот мы понимать начинаем, что по какой-то причине мы здесь оставлены, мы остаемся в этом мире, но мы не покинуты Богом. Нам, конечно, хотелось бы уйти с этого тонущего корабля. Нам хотелось бы, чтобы этот приходящий мир, лежащий во зле, не имел над нами власти, той, которую он имеет сейчас, пока мы живем в теле греха и смерти. Но мы здесь для чего-то оставлены, хотя и не покинуты. И вот это парадокс, я бы так сказал, парадокс духовного видения нашего существования земного, в котором сочетаются невероятным образом и образ пустыни, и образ сада. Потому что одиночество может быть очень плодотворным, а многолюдство потрясающе бесплодным и суетным. Толпа, согласитесь, редко что производит. И вот Исаия, который так яростно в первой, третьей, особенно в своей книге, обличал нравственное развращение, духовный упадок, возвещает нам с вами будущую, грядущую красоту и богатство народа Божьего, который, казалось бы, бездетен, овдовел, бесполезен. Да, вот люди кричат, 2000 лет прошло со времени пришествия Христа, что изменилось? Вопрос-то, он, в общем, не совсем законный. Мы же ведь не знаем, что было бы, если бы он не пришел, поэтому судить об этих вещах мы не можем. Но, с другой стороны, мы понимаем, что принципиально ничего не изменилось. Да и с какой стати? Этот мир конечен, он обречен. Мы с вами читали книгу Откровения, знаем. Поэтому изменилось ли что-то с приходом Христа? Конечно. Конечно. У нас появилась надежда. И вот этот голос Духа, возвещает правду о неизбежном одиночестве оставленных. И благословение для тех, кого никогда не покинет Бог. Понимаете, что это производит, так по большому счету? Это производит в нас надежду. А я напомню, слово «надежда» и слово «надежно» – это синонимы. Надежду, которая перестает опираться на чувства, эмоции, ощущения, опыт человеческого бытия во времени. И в этом смысле, мне кажется, именно в этом смысле слова апостола Павла стоит понимать. Бог восполнит всякую нужду по своему богатству. Потому что иначе поверхностное понимание этих слов будет толковаться как, вот, если ты веришь Богу, у тебя никогда не будет проблем, и будет все, что ты захочешь. Согласитесь, это взгляд не только поверхностный, он примитивный, мало того, он безнравственный. Вряд ли вера в Богу должна провоцировать нас о безответственности, легкомыслие и внутреннюю неопределенность. И еще одна очень важная вещь об одиночестве. Есть вещи и проблемы внутри нас, в нашей жизни, решения, которые мы принимаем одни, когда рядом никого нет, которые мы обязаны, я думаю, в одиночестве решать. Долг, вина, случай, страдания, мы уже говорили, это, вот это неизбежность, то, с чем мы сталкиваемся. Потеря близкого человека, серьезная неудача в том, для чего мы жили, например. С этим разбираться надо одному. И я думаю, не менее удачно об этом апостол Павел говорит в послании к Галатам, когда он так в 6 главе очень резко говорит, что для меня и мир распят, а я для мира. Это очень важно. Как важно и то, что мы сказали. Мы отчуждены от Бога в силу своей греховности, но мы не отделены окончательно. Между им и нами, благодаря Христу, есть связь духовная. Послание к евреям говорит, что Христос, как будто якорь, вошел в самую глубину нашей внутренней сущности. Вот она, наша надежда. И вот почему слова апостола Павла так важны, вот именно с точки зрения вот этой потребности. Вот почему так вдохновляют меня слова пророка Исаии уже под самый конец этой главы. 54 главы, я напомню. «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня», говорит Господь. Давайте прервемся на небольшую паузу. Пожалуйста, оставайтесь с нами, я скоро вернусь.
В эфире Радио Теос, квинтэссенция.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
28 января 2020 года, вторник, 12 часов 31 минута в Москве. Последний эфир у нас в январе с вами, и мы читаем книгу пророка Исаии, 54 глава. «Одиночество за и против». Мы остановились на том, что сказали, что отчуждены мы от источника бытия, но не отделены от него окончательно. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой, на малое время я оставил тебя, но с великою милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой, Господь, на малое время, но с великою милостью. Люди ищут иногда у высшего защиты для низшего, у Бога защиты от бед, неприятностей, голода, нужды. Но мне кажется, самая главная защита, которую дает нам Господь, это защита внутренняя. Потому что именно Он делает нас крепкими, способными выдержать беды, испытания, все то, что может калечить нашу хрупкую душу, ранить наше сердце. Это значит, что даже в самые суровые времена, времена, когда многое кажется бессмысленным, в нас звучит внутри этот голос веры, этот крик надежды. Одиночество. Снова вот вспомню роман Гюго «Отверженные», того же Жана Вальжана, этот потрясающий момент, когда он один на один ходит по комнате всю ночь, и речь идет о том, чтобы назвать себя, потому что должны вместо его казнить невинного человека. И Жан Вальжан принимает решение, он едет на суд и открывает свое подлинное имя. Мы с вами знаем эту историю. У Гюго потрясающе описано вот это его одиночество. Ветер, вот это дыхание вечности, которое пронзает его сердце. И там тут же возникает мысль, что да, за 2000 лет до этого почти человек просил Бога пронести мимо него эту чашу. Бог и человек Иисус Христос, который испытал все, пережил, кроме греха. Оставленные, но не покинутые. Оставленные на время, принятые навсегда. У нашего замечательного писателя Платонова в его романе «Чевенгур», в котором люди пытаются построить рай на земле, да, и все это выходит глупо, жестоко и зло, страшно читать. А все-таки нет-нет, и там такие вдруг слова мелькают, знаете, фразы такие. Как конец миру вставал дальний тихий горизонт, где небо касается земли, а человек человека. И я, правда, вот не могу не согласиться с Дитрихом Бонхёфером, который, по большому счету, был прав, когда сказал, что если ты не можешь быть один, тебе нечего делать в обществе, в том смысле, что ты ничего не можешь дать людям. Человек может быть одинок даже в кругу близких. Христос был невероятно одинок среди своих учеников, которые его очень часто не понимали. Это же им он говорил, сколько я вас еще буду терпеть, лукавый, развращенный род. Помните этот момент, когда они спускаются с горы Преображения в долину, где тут же сталкиваются с бесноватым. А корни подлинного одиночества духовные. Потому что в этом одиночестве выражена правда о том, что часть всегда тоскует по целому. И пока этого окончательного воссоединения не произойдет, мы будем в той или иной степени всегда одиноки. И близкие нам люди, друзья, единомышленники, они боль этого одиночества могут смягчать. Но они не устранят его самого никогда. Вместе с тем, именно в одиночестве мы понимаем, что мы оставлены, но не покинуты. Именно когда человек один на один остается с Богом и с самим собой, вдруг рождаются светлые надежды, ясные мысли, простые слова и какие-то добрые намерения. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. А милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая бурю, безутешная, вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. Знаете, вот читаешь эти строки, конечно, сразу возникает аллюзия на книгу Откровения, на описание Небесного Иерусалима. Ведь, понимаете, основание всякого духовного сообщества. Вот это драгоценное основание. Это абсолютная, вечная, незыблемая истина. Это вечный смысл, а не временная польза, как многие думают. Ценности, без которых человеческая душа теряет всяческую перспективу, без которых человеческая душа перестает чего-то стоить. Уберите из нашего, скажем так, обращения внутреннего такие понятия, как дружба, долг, верность, и так далее. Любовь, сострадание, милосердие, долготерпение. Уберите их. И зачем тогда нужна душа? Для того, чтобы подсчитывать свою зарплату? Вряд ли. А сегодняшний мир, он, я бы так даже сказал, жизнь в нем неизбежно толкает нас к этому одиночеству. Потому что, понимаете, мир, который требует от вас успеха, силы, благополучия, душевного комфорта, отнимая в обмен на это, что очень важно, и что нельзя никому отдавать, он толкает таких людей, как пророк Исаия, апостол Павел, в это одиночество. Самое лучшее апостол Павел написал, ну, я не скажу лучшее, неправильно, но больше всего по содержанию написано в церкви Нового Завета апостолом Павлом в одиночестве, в тюрьме. И вот этот мир, который стремится догнать одинокого человека, человека вечного, как говорил Честертон. И человек, который стремится к вечному, всегда одинок. в этом мире. Вспомним Григория Сковороду, на могиле которого было написано: «Мир, ты гнался за мной, но так и не догнал». Охотников много, но тот, за кем они охотятся, всегда одинок. За нами охотятся похоть, глупость, злоба, страх. И мы иногда ощущаем себя оставленными на произвол этих страстей. Но мы не покинуты. И разве не удивительно, что именно после 53 главы пророка Исаии, которую мы с вами в прошлый вторник читали, звучат эти потрясающие слова о том, что мы оставлены, но не покинуты. Мы одиноки, но мы не одни. Знаете, это очень важно. Вспомним с вами того же пророка Илию, который убежал в пещеру. Да вот он на коне, вот он совершил подвиг веры, вот там 300 жрецов этих Ваала истреблены. Дождь! Уже все, казалось бы, потрясающе. И тут же он убегает, услышав просто, что царица хочет его смерти. И в пещере один на один с Богом он слышит этот тихий голос, которым говорит: ты не один, Иеремия. Еще несколько тысяч человек, таких же, как ты, рассеяны по этой земле, о которых я забочусь, которых я оставил на этой земле, но вовсе не покинул. А в замечательной книге Лескова «Соборяне», которую я очень люблю, говорит священник, как бы сам себе, главный герой этого романа: а разве ты не одинок? Что же в том, что у тебя есть жена добрая и тебя любит, а все же, чем ты болеешь, ей не понять. И так вся, кто подальше брата видит, будет одинок промеж своих. По-моему, замечательные слова. И вот, заканчивая эту передачу, я хочу процитировать вам вот финал этой главы. «Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения, ибо тебе бояться нечего. И от ужаса, ибо он не приблизится к тебе. Вот будут вооружаться против тебя, но не от меня. Кто бы не вооружился против тебя, падет. Одинокие, но не оставленные». Вернее, одинокие, оставленные, но не покинутые. Отверженные, но не Богом. Вот феномен людей, которые составляют то, что я бы назвал духовным сообществом или невидимой церковью, как некоторые используют это слово, эту фразу, она мне не очень нравится, тем не менее. Вспоминается, конечно, слова Христа в его последнюю ночь на земле перед арестом. В Евангелии от Иоанна 16 глава он нас четко говорит нам: «Я победил этот мир, — говорит Христос. Мужайтесь, в мире будете иметь скорбь». Мир побежден, скорбь неизбежна. Одиночество иногда необходимо, иногда страшно. Сложно сказать. Иногда очень важно быть одному. Иногда одному оставаться нельзя. Мы решаем эту задачу, если можно так выразиться, в присутствии Бога и в надежде на вечную жизнь. Потому что и в самом деле нехорошо человеку быть одному. И очень плохо, когда человек один быть не умеет. И вот в этом одиночестве которого одни боятся, другие ищут страстно. Будем помнить, всегда помнить о том, что мы оставлены, но не покинуты. Что мы можем, вот как он удивительно вначале говорит, можем простирать свои верви и укреплять колья. Знаете, это потрясающее место о том, что человек вот это временное свое жилище, палатку, хижину, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам, в которой мы воздыхаем под бременем временного и внешнего. Мы можем в ней существовать, помня о том, что жилище это все-таки временное. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне и производит орудие для своего дела. Я творю губителя для истребления. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, тебя обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Вот так заканчивается 54 глава книги пророка Исаии. Заканчивать надо нам. И я в завершении хочу сказать, что великий кузнец, Дух Святой, который кует это орудие света, в чем бы оно ни состояло, истребляющее тьму внутри нас, а потому что тьма внутри человека, она самая страшная. С внешней тьмой еще как-то хоть можно разобраться, пробовать ходить на ощупь, в конце концов. А вот с внутренней тьмой ее человеку не победить никогда самостоятельно. Мы с вами можем открывать в себя, в себе эту крепкую и чистую надежду. Надежду на то, что Бог нас никогда не покинет. Даже когда мы чувствуем себя оставленными, отвергнутыми. Даже когда мир внешний стыдит нас и упрекает в отсутствии успеха, силы и благополучия. Потому что в книге Откровения замечательно написано о людях, идущих за Христом. Они победили. Победили. Кого? Клеветника и лжеца. Как они его победили? Кровью Агнца и словом свидетельства своего. И не возлюбили души своей даже до смерти. Сегодня религиозное сообщество искушается желанием, знаете, как победить силой, успехом, комфортом. Поверь Богу, и все хорошо будет у тебя и внутри, и снаружи. Знаете, но вот здесь дается ответ на то, что что-то Господь кует в нас. И мне кажется, это самое главное. Внутреннее свидетельство. Свидетельство силы. Дух Святой, присутствие Его приносит в нашу жизнь такое невероятное сочетание смысла и силы. Я вам этого желаю. До свидания.